У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Я напомню, это совместный проект интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел.ФМ». Читайте «Мел», не забывайте читать «Мел», откройте впервые, если вы никогда раньше по какой-то трагической случайности этого не делали. И, разумеется, радиошкола — это проект радиостанции «Говорит Москва», в эфире которой мы сейчас и находимся, и, собственно, на частоту которой настроены ваши приемники или другие принимающие радиоволны устройства. У нас по традиции большой воскресный разговор. Наши лаконичные выпуски, коротенькие выпуски радиошколы вы, я надеюсь, слушаете в эфире «Говорит Москва» по будням, а у нас сегодня по традиции разговор большой. Обычно мы стараемся чередовать воспитательные и образовательные темы. Вот сегодня скорее воспитательная, ну, точнее, родительская тема. В гостях у меня Анастасия Изюмская, основатель информационно-психологического проекта по поддержке родителей Family Tree. Настя, привет.
Привет, Никита.
Правильно назвал твою звучащую должность?
Да, абсолютно верно.
Класс. Мы будем говорить про родительский ресурс, как его восполнить. И в этой ситуации, наверное, еще нужно сказать, что Настя соавтор книги «Мама на нуле». Для тех, кто пропустил выход, расскажи в двух словах. И для тех, кто, в общем, как и я, впервые увидев формулировку темы, схмурил странные брови и сказал: родительский ресурс, как его восполнить, как понять, что это такое, давайте, а потом будем про восполнение.
Давай, с чего начать, с родительского ресурса или с книжки?
Ну, они же примерно про одно и то же или нет?
Ну, про книжку она просто интересно устроена как конструктор, и можно про это рассказать, а про родительский ресурс это про, как бы, тему, наверное, давай начнем с этого. Про выгорание профессиональное знают многие, и кто работает в помогающих профессиях, и кто много общается с людьми, они знают, что вообще там серьезно обычно в этих профессиях занимаются профилактикой выгорания, потому что постоянный эмоциональный контакт, он приводит к тому, что человек очень быстро может сгореть. Про родительский ресурс стали говорить совсем недавно, прям буквально на последние лет 5, наверное. В силу социальных, культурных обстоятельств нашей жизни родители, в первую очередь мамы, тоже очень быстро выгорают. То есть происходит то же самое, что с профессионалами, потому что мама оказывается один на один с ребенком, она все время в эмоциональном контакте с ним, и в какой-то момент женщина вдруг обнаруживает, что долгожданный, любимый ребенок не то что перестает радовать, а вызывает самые негативные эмоции, с которыми она, возможно, даже никогда прежде не сталкивалась и уж точно не ожидала, что она начнет испытывать это по отношению
мой
к своему чаду.
Этот солнечный карапуз должен дарить мне только волны счастья, которые щекочут где-то под небом.
Совершенно точно, потому что еще есть такой фон, который транслирует медиа. Если мы посмотрим рекламу какой-нибудь смеси подгузников или чего угодно, связанного с, особенно с первыми годами жизни ребенка, то это толстощекий, румяный, счастливый малыш, бегущий на руки к ухоженной, счастливой, довольной, хорошо одетой маме. Там на заднем фоне где-то улыбающийся, довольный отец. То есть идиллическая картинка, которую нам транслируют, и ее также продолжает транслировать Инстаграм мамы, которая показывает, что у нее 7 детей, 2 бизнеса, 1 благотворительный проект и 10 блюд на ужин для друзей мужа. Это, конечно, все очень фрустрирует обычную маму. Она думает: черт, у меня всего один, что со мной не так, а я не мылась уже 3 дня. И вообще я уже просто, я не могу, начинает кричать, мне просто хочется пойти или его в окошко выбросить, или самой выброситься. И когда женщина задает такие вопросы, ей кажется, что она плохая, что с ней что-то не так, что она не справляется с материнством, хотя на самом деле это не то чтобы естественное состояние, но оно закономерное, И это не говорит не про то, что мама плохая, скорее, наоборот, про то, что она хорошая. Потому что она вкладывается в ребенка, она эмоционально с ним связана, и она действительно очень устает. И опять же, это особенность нашего времени. Тут можно немножко поговорить про легитимизацию родительского выгорания.
Слушай, а давай вот я уточню, да, потому что ты второй раз упомянула про наше время.
Да.
И то, что читаешь, там, не знаю, в комментариях к текстам, чаще еще в комментариях к соцсетям, реже какими-то отдельными текстами, не знаю, в тех же блогах Мела, эта история следующая. То есть, в общем, поколение более старших родителей или более молодых дедушек и бабушек, в общем, уже свыклось с тем, что когда пишешь «нас били и ничего», то, в общем, вызываешь волну негодования. И, в общем, эта фраза как-то начинает употребляться чуть-чуть реже. Все-таки бесконечно часто, но как-то, в общем, есть ощущение, что она вышла из какого-то вот дичайшего мейнстрима. Но, с другой стороны, история про «Ой, слушайте, мы вот тут, значит, по 2-3 ребенка воспитывали и без ваших подгузников, и ничего».
Да-да.
Этой фразы меньше точно не становится.
Этот...
И, в общем, тут как бы даже скорее не претензия к родителям, а такой, ну, к родителям молодым и вот современным, которые
последние... Ну, почему не претензия? Вполне себе упрек. Вот я растила тебя без стиральные машины, мультиварки и подгузников, и не жаловалась.
И с двумя братьями и сестрами еще. Обязательно. Вот.
А я вам тут, готова, значит, ответить.
А вы тут последние 5 лет типа про выгорание и вот это все. Избаловались.
Действительно, совсем. С точки зрения комфорта бытового, и слава богу, что у нас сейчас все стало лучше. С другой стороны, во-первых, детей довольно рано в сад отдавали, в ясли, и мама меньше с ними сидела. Сейчас мама с детьми сидит до 3 лет очень часто и нередко уходит во второй декрет. Немного поменялась социальная ситуация. Разные семьи, не хочу говорить, что это было тотально, но тем не менее, старшее поколение гораздо больше участвовало в жизни своих детей и своих внуков. Бабушки приходили помогать, бабушка можно было оставить посидеть. Сейчас бабушки или, и слава богу тоже, или работают и ведут какой-то активный образ жизни, путешествуют, там, занимаются собой, или они живут в других городах, семьи разрозненные. И поэтому родителям приходится тяжелее. Но, опять же, многие женщины старшего поколения, которые брали в руку нашу книгу, некоторые, даже наши читательницы, дарили своим мамам, они говорили, да, это про меня. Потому что они были в такой ситуации, когда они оказывались один на один с ребенком, мужчина уходил зарабатывать на хлеб на всю семью, а они сидели одни, и это было очень тяжело, действительно. И даже моя бабушка, которая родилась еще в 14 году прошлого века, она говорила, что самая тяжелая работа – это воспитать, вырастить человека. Я думаю, что ты понимаешь, бабушка? Ты вот не была там на взрыве Нордоста. А вот, ну, когда я действительно родила ребенка, я поняла, что она была права. Это первое. Второе. Нашим родителям было гораздо проще в том плане, что была некая единая идея на тему того, как воспитывать детей. Был спок, ну, или не спок. Всем делали прививки, всем давали соски, дети спали в кроватках, дети ходили в детский сад, и не было никакой вообще даже мысли, что может быть как-то иначе. С чем сталкивается сейчас мама, как только она получает ребенка на руки? Делать прививки, не делать прививки. Спать с ним вместе, не спать с ним вместе. Давать соску, кормить грудью до скольки там? До полугода, до средней школы? Монтессори или Вальдорф? Детский сад или дом? И так далее на протяжении всей жизни ребенка. Родитель должен делать, и в первую очередь мама, ну, по-разному бывает, но в основном-то нагрузка ложится на нее, миллионы выборов практически каждый день. И нет единого мнения, и нередко бывает просто не с кем посоветоваться и не на что опереться. И это еще один дополнительный фактор, который на нее давит. Не считая бабушек, которые приходят с упреками, не считая педиатров, которые... Те самые поддерживающие профессии, которые, по идее, должны бы поддерживать и вдохновлять, но они скорее маме скажут, да, мамочка, не справляетесь, не считая бабушек на скамейках, которые, значит, увидев там объевшегося песка малыша, начнут тоже сопровождать такими-то добрыми комментариями. Плюс еще один фактор, который очень сильно давит на молодых родителей, это доступность, как ни странно, психологического знания. Потому что мы сами очень часто находимся в терапии, и нам хорошо известно, что все травмы с детства.
Слушай, вот смотри, у меня вопрос, который я задам тебе сразу в двух ипостасях. С одной стороны, в ипостаси личной отца двоих детей, который... так сформулирую, принимает участие в воспитании детей гораздо больше, чем папа в среднем по больнице.
Ну, сейчас таких отцов, слава богу, становится больше, которые включены в жизнь.
Да, вот, с другой стороны, в общем, папа такой включенный все равно сильно сбоку, с радостью передоверяющий, значит, жене вот все возможные выборы и такой бурчащий только, блин, ну зачем вот ты так... Окей, это твое право, твой выбор и все дела. С одной стороны, в этом качестве задам тебе длинный вопрос, который сейчас прозвучит, а с другой стороны, задам его в качестве человека, который 2,5 года делал медиа для родителей, которые как раз родители читали, обсуждали, спорили и так далее. Не кажется ли тебе, что это такая история немного... Ну, вот про мышку, которая, значит, жала на кнопочку, ей била легким электрическим разрядом в мозг, и, с одной стороны, мышке как бы было в моменте приятно, но потом она умирала, или в нашем случае выгорала. И в этом смысле не кажется ли тебе, что такая одна из, не знаю, проблем современных родителей, ну, мам чаще, да, конечно, чем отцов, в том, что, с одной стороны, как ты правильно сказала, информации стало больше, ну, появилась не одна книжка Спока на полке, да, а можно заставлять книжные полки, а еще есть бесконечный интернет, и это же абсолютная кроличья нора, ну, то есть у нее же нет дна. Ты же можешь бесконечно читать про прививки. Ты же можешь бесконечно читать про то, значит, какая я плохая мать. И от этого тебе хочется читать еще больше, ты ищешь ответы, ты еще больше собой недовольна, и эта штука, которая
Но
затягивает...
Но ты говоришь про невроз.
Ну, не знаю, правильно ли это называть неврозом. Короче, что очень во многом повышенную тревожность, неопределенность и вот это «а, я не знаю, что делать» на самом деле инициируют сами родители.
Не знаю, я бы так не сказала. Что это... Смотри, давай начнем с конца.
Давай.
Или сначала. Когда, если мы говорим про совсем молодую маму, особенно если у нее первенец, то ее особое эмоциональное состояние, которое может характеризоваться и тревожностью в том числе, оно связано просто с гормональным фоном. Это надо понимать. Да?
Что... Классно, что ты сказала эту фразу, а не я.
Что...
Тебя не распнут здесь в студии из-за нее, скорее всего.
Нет, действительно, молодая женщина, которая только что родила ребенка, она находится в особом состоянии сознания. И женщины сами про себя это говорят, особенно у кого несколько детей. Они говорят, а ну, я немножечко вот сейчас не в своем уме, а в Марианином. И это абсолютно нормально физиологически, так устроен организм. Ей так проще сонастроиться на ребенка, так происходит, это связано с выработкой молока, если она кормит грудью. И, конечно, она действительно более чувствительна. Я помню, что когда я кормила сына грудью, я не могла выносить детский плач. Мне хотелось усыновить всех плачущих детей мира сразу, накормить их грудью, уложить их спать, я не знаю, что сделать с ними. Сейчас меня отпустило, да? А до этого было так. И, конечно, любое ощущение, что ты... можешь быть недостаточно хорош, что ты не справляешься, что ты можешь сделать неправильный выбор и навредить ребенку. Это все усиливается в этот период. И, в принципе, да, у матери, которая дала жизнь новому человеку, у нее есть вот это ощущение, что от нее многое зависит, и вот она тут сейчас грудью, крыльями должна закрыть. А в этот период это особенно так. И действительно, вот эти факторы, которые я назвала, они просто усиливают эту тревогу. И иногда, кстати, мужчина может, если он включен, он может ее выдергивать или там говорить, слушай, ну все, давай я вот решу, мы... Идем в вальдорфский садик, уймись уже, женщина. Иногда этой опоры не хватает именно потому, что мужчина слишком выключается из этих процессов.
Остерегается принять решения, которые ему припомнят потом 18 тысяч раз в течение ближайших 6 лет.
Слушай, ну это вопрос ваших семейных договоренностей, умения вести переговоры и вообще как бы особенности вашей семьи. И еще я хотела рассказать историю, чтобы не говорить, что эмоциональное выгорание только исключительно женская тема и связана с гормональным фоном. Мы сейчас делаем второе издание книги и заодно параллельно снимаем кино про родительское выгорание. И один из наших героев – отец. Милан Милетич, он спортсмен, футбольный тренер. У него в прошлом за спиной сербский спецназ, французский легион, айронмен, несколько серьезных восхождений в горы, свой бизнес. То есть он мэн с большой буквы «М» и действительно достойный там представитель своего пола. И последние полтора года он сидит со своим сыном маленьким. Так они решили с женой, что ей важно сохранить карьеру, она выходит, а он может свой бизнес вести из дома, и он остался с ребенком. И он говорит, что вот все, что было в его жизни до этого, это вообще просто детский лепет по сравнению с тем, что необходимо все время находиться в контакте с маленьким человеком 24 часа в сутки, когда ты не можешь там ни в отпуск поехать, ни больничный взять, нет у тебя такой возможности. И он тоже говорит о том, что у него было вот это выгорание эмоциональное, когда ему хотелось просто закрыть глаза и бежать, и никого не видеть, закрыться в пещере на месяц и посидеть в темноте и в тишине в одиночестве. Хотя это мужчина и действительно преодолевший многие испытания совершенно разных уровней и качеств.
Смотри, я попробую чуть иначе сформулировать то, что я имел в виду. Не то чтобы я с тобой пытаюсь поспорить, потому что, ну, в общем, спорить с очевидными вещами довольно глупо было бы с моей стороны. Я смотри, что имею в виду. Не кажется ли тебе, что вот повышенный, ну и, в общем, создавшийся интерес и внимание к теме родительского выгорания, это во многом, ну, эффект такой рукотворной человеческой деятельности. И огромному количеству людей, и мне кажется, вот эти общности людей очень хорошо друг друга накладываются, очень не хватает, не знаю, книг, текстов и пособий на видном месте, как читать книги по воспитанию и сойти с ума, как вовремя перестать сидеть на родительских форумах, сколько десятков статей о прививках в месяц нужно прочитывать, чтобы сохранять ментальное здоровье.
Я понимаю, про что ты говоришь. Действительно, у меня есть группа по поддержке родителей, там 17 тысяч человек, и я вижу, там есть постоянные участницы, которые годами там сидят. Годами. И, ну, и они там, может быть, там один ребенок подрос, второй. И они там постоянно участвуют в обсуждениях, задают сами вопросы. Но их не так много. Я не вижу, чтобы это было массовым явлением. И да, я могу сказать, что я сама прям понимала, что не надо лезть на форумы, что там меня... Ну, я это понимала еще как журналист, потому что мне всегда, как у журналиста, высокие требования к качеству информации. Я не полезу на форум, да, за этим. На форум я полезу за поддержкой, просто там, девочки, мне плохо, утешьте меня, скажите мне, что я зайчик, котик и прекрасная мама. Но и только. И я не сидела ни в каких форумах. Но вот это ощущение, когда ты уже все сделал, да, ты покормил, поперенал, массажик сделал травками, значит, присыпал, там, не знаю, все ты сделал же, правильно приготовил младенца, а он продолжает орать, и так не один день. Происходит просто, может быть, там, надо было точнее сказать, родительское выгорание. Родительское выгорание – это не просто эмоциональное состояние, это состояние, при котором изнашивается нервная система физически, изнашиваются нервы. И иногда, если это состояние глубокое, то это состояние может быть переходить в депрессию и требовать уже медикаментозного участия и реальной поддержки профессионалов. То есть это не просто вот такая родительская фрустрация на тему боже мой, куда же мне бежать?»
Согласна ты с гипотезой, которая кажется мне очень занимательной, с тем, что повышенный интерес, не знаю, к темам воспитания детей, к темам какого-то там правильного родительского поведения, которые, ну, вот в целом есть в последние годы, это, не знаю, некоторая, ну, такая дань и побочный эффект какого-то возросшего бытового комфорта, ну и в целом человеческой устроенности. Ну, то есть в том смысле, что когда тебе, ну, там, тяжело, когда у тебя чего-то нет, когда ты должен стоять в очередях за продуктами, то, в общем, ты чуть спокойнее относишься к себе, к детям и так далее. А когда у тебя появляется чуть больше свободного времени, когда у тебя, ну, не знаю, решены какие-то вопросы там физического выживания, ты как раз можешь начать чуть больше думать о том, правильно ли я все делаю, прислушиваться к своим ощущениям.
Но без сомнения это так. Есть пирамида потребностей Маслоу, она, в общем, сейчас широко известна уже, и на первом уровне, конечно, стоят базовые потребности. Если у тебя краюшки хлеба нет, и тебе надо действительно за ней стоять несколько часов в очереди, ну, тебя мало будут волновать вопросы, травмируешь ты свою дочь тем, что ты на нее рявкнешь в этой очереди, или не травмируешь. Да, так устроено человеческое существо. И, конечно, сейчас, благодаря тому, что у нас жизнь достаточно сытая, мы об этом думаем. Хотя тоже вот сегодня пришел комментарий по поводу книги, что вы в Москве немножко оторваны от реальности. Я вот живу в маленькой деревне, у меня четверо детей, муж вахтовым методом работаем, мы видимся там раз в месяц. И вот у троих из четверых сейчас кишечная инфекция. Я позвонила в районную поликлинику, единственную, и фельдшер сказал, что не приедет, потому что у них машина сломалась. Вот, да, я думаю, что этой женщине, и при том, что у нее очевидно выгорание в такой ситуации, когда она без помощи, без поддержки, она одна с этими четырьмя детьми, которая с тазиками там бегает, конечно, у нее выгорание, она нуждается в поддержке, но я не думаю, что она будет сидеть и читать нашу книжку, потому что ей сильно не до того, а ей нужно выжить в этот момент.
Да, я просто, мне кажется, правильно, что мы это проговорили, потому что это еще один такой отложенный ответ на вопрос, типа, что вот вы все такие, значит, это, современные 30 и чуть-чуть 40-летние родители, такие вот все рефлексирующие.
Ну, понятно, что это касается все-таки определенного слоя людей, да, и сейчас модный термин «осознанное родительство». Конечно, это не для всех. Это не всем нужно, это не всеми осознается как потребность. А, там, в лучшем случае, 20% родителей думают о том, как воспитывать детей и как выбрать эту стратегию. А, но, с другой стороны, сейчас психологическое знание, вообще знание о том, как устроен человек, о связи там, тела и психики, оно достаточно доступно, популярно. И, конечно, люди, более или менее там, живущие в мире с собой, они про это думают, и в том числе думают про своих детей, про отношения с ними.
Скажи, пожалуйста, я вот, наверное, последний вопрос задам такой об истоках и бэкграунде, и мы наконец-то поговорим о том, как восполнить, а то, в общем, уже люди, наши зрители, точнее, слушатели начинают посматривать на часы и говорят...
Ресурс уже заканчивается.
Да. Мне кажется, в осознанном родительстве и вот вообще во всех родительских метаниях есть одна очень забавная, ну, такая философская шутка, что все вот эти метания и поиски, ну, в общем, так или иначе пытаются ответить на вопрос, как нужно, как правильно, там, ну, или на его вариации, как не ошибиться, там, как не быть плохой матерью, как стать хорошим отцом. Вот, и при этом все эти поиски происходят в сфере, где нет правильных ответов, и где в огромном количестве случаев, ну, какой-то удобоваримый или, может быть, даже прекрасный результат ну, происходит не всегда вопреки, не всегда благодаря, а иногда, ну, вот, просто оно так произошло. Ты, в общем, был там, не знаю, не обалденным родителем, делал что-то неправильно, а ребенок, в общем, вполне
себе... А Ломоносов
да, вполне родился. Себе тебя любит, работа у него классная, и, в общем, не лучше и не хуже у него, там, я не знаю, психологическое состояние, чем у огромного количества его сверстников.
Адаптивность детей удивительная. И, конечно, родитель осознанный и бережный, он понимает, что осознанность и бережность нужна в первую очередь по отношению к себе. Да, так и есть. Действительно, нередко очень там, социально успешные, устойчивые, благополучные люди вырастают в очень неблагополучных семьях. Но и...
Что и мы, дорогие друзья, обсудим с вами буквально через минуту. Никуда не уходите, оставайтесь с нами в эфире радиостанции «Говорит Москва». Продолжим разговор с Анастасией Изюмской буквально через пару минут.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Всем еще раз добрый день. Это радиошкола «Большой разговор». Меня зовут Никита Белоголовцев. Я напомню, радиошкола — совместный проект интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ-ФМ и радиостанции «Говорит Москва». У меня сегодня в гостях Анастасия Изюмская, основатель проекта по информационной и психологической поддержке родителей Family Tree. Мы говорим о родительском ресурсе, о том, как его восполнить, о том, что такое родительское выгорание и чем оно опасно. Настя, привет еще раз.
Привет.
Смотри, мы с тобой, в общем, максимально подробно и со всех сторон описали, что, почему и каким образом у родителей происходит. И количество людей, которые смотрят на приемник и говорят: ну так, а что делать? То достигло критической отметки. Давай начнем плавно его снижать.
Я недавно выступала на Лимут. Это такая большая еврейская конференция. И я, когда вышла, говорю: ребята, я, честно говоря, не знаю, что я могу сказать народу, который придумал анекдот про хорошую маму. Знаешь его?
Ну, расскажи тем, кто
гости, не знает. Гости приходят в еврейскую семью, приносят сладости, мама, значит, собирает на поднос, уходит, и дети ее теряют. И через какое-то время начинают ее разыскивать, находят в дальней комнате, где она сидит и поедает эти сладости сама. Они говорят: мама, мама, что ты делаешь? Шадите, я делаю вам хорошую маму. И, в общем, вот эта вот история, мне кажется, что она ключевая, и ее абсолютно нет в нашей культуре. И идея о том, чтобы надеть маску сначала на себя, а на ребенка, она не кажется очевидной.
А почему?
Потому что у нас довольно непростая история. Есть про это прекрасная статья Людмилы Петрановской «Травма поколений», есть про это отличная книжка Веретенова Сирисы и Екатерины Михайловой. Мы жили тяжело, наша страна, наш народ, и мы привыкли выживать, и дети – высокая ценность.
Все лучшее детям.
Все лучшее детям, да. Была идеология плюс. И, конечно, идея о том, что, да, и там нет ничего моего, есть все общественное, и все туда. Идея о том, что надо позаботиться о себе, и тогда хорошо будет и детям, и вообще всем прочим, она до сих пор не очевидна, хотя об этом, мне кажется, уже просто на столбах объявления наклеены. И это та привычка, которая должна появиться у мамы номером раз.
Но это же дико тонкая грань. Тогда между каким-то... Ну, то есть как? Понятно, что довольно забавно звучит, когда я об этом говорю, но ведь, в общем-то, история про то, что да, ты, конечно, там, ты родитель, должен уделять какое-то время себе, но как ты же вот весь для ребенка, и как бы, а я сейчас что-то для него не сделаю, и он не поступит в школу, а потом не уедет учиться в Гарвард и не сделает Facebook, а все из-за того, что я позволил себе поиграть в компьютерные игры сегодня вечером лишние полчаса.
А у Петрановской есть про это прекрасная фраза. Она у нас в книжке в виде мотиваторов. Мы сделали такие мотиваторы, ключевые фразы из разных авторов, которые можно вырезать и приклеить на видное место, чтобы не забывать. Все, что делает родитель для себя, это инвестиция в его ребенка. Вот все, что родителю дает ресурс, ощущение... Просто, понимаешь, одно дело, мы немножечко, конечно, тут передергиваем, потому что если мы говорим про маму, которая выгорела, она для себя ничего не делает, к сожалению. И, собственно, она поэтому и выгорела, что она не успевала, забывала, не считала это важным. И поэтому, во-первых, важно вот эти вот кусочки, если уже ты в стадии выгорания, выгрызать для себя... там, договариваться. Иногда это связано еще с тем, что это объективно сложно. Это технически иногда бывает практически невозможно. Нет бабушек, муж там много работает, да, и как вот это организовывать? Я в своем случае, у меня было довольно тяжелое выгорание после развода, когда сыну 3 года исполнилось, и у нас не было бабушек, государственного сада, много чего не было. Я вокруг себя нарастила такой толстый-толстый слой социального жира. У меня теперь в каждом подъезде по, значит, знакомым с детьми, с которыми мы общаемся и дружим, и дети ходят друг к другу в гости, и это уже облегчение. Подросший ребенок, который может пригласить друга, и там на час они занимаются собой, или ты отводишь друга к другому, там, соседу. Это огромное преимущество, возможность. И да, иногда приходится выкручиваться вот такими способами. Договариваться с мужем, объяснять, что ты устаешь, получать это время, договариваться с бабушкой, да, и доверять бабушке те методы воспитания, которые она выбирает, ну, если только это не какие-то уголовно наказуемые истории, если она не бьет там ребенка, физически не наказывает, позволить бабушке его воспитывать полчаса в неделю так, как она считает нужным, или мужу играть в те игры, которые он считает нужным. Действительно, у мамы есть вот это, в маму в первую очередь, вот эта тревожность, что сейчас... Сейчас все пойдет, все, да, и все Гарвард под так. угрозой.
Его неправильно накормят.
Да-да-да, не тем чипсами, там, не знаю, кока-колой. Но по факту оказывается, что вот эти полчаса и позволение другим людям давать ребенку то, что они считают нужным, в том числе там культурные установки, еду, это иногда бывает вопрос здоровья и психического в том числе.
Давай скажем важную штуку для отцов детей и мужчин, которые очень часто абсолютно искренне руководствуются в жизни следующим тезисом. Я работаю, особенно если эта работа требует какого-то количества физических усилий. У меня рабочий день, обязательства, договоренности, и я вообще тут как бы пашу как вол.
Угу.
А ты всего-навсего...
Дома сидишь, отдыхаешь.
Дома сидишь?
Да, это популярная
вот.
История.
И о чем ты вообще тут со мной разговариваешь?
Угу. Ну, во-первых, я могу мужчинам посочувствовать, потому что, опять же, после развода я оказалась сразу, как я и лошадь, и бык, я и баба, и мужик, и я прям почувствовала... Мне кажется, что я пережила вот этот опыт, что испытывают мужчины. И это связано даже не столько с тем, что физическая нагрузка там работа, и, а с ответственностью финансовой, которая нередко на мужчин давит. Особенно если в семье есть какие-то кредитные обязательства. Как это давит на мозг?
Да, конечно.
Что ты единственный, особенно если ты единственный кормилец семьи, и это действительно тяжело, достойно уважения, сочувствия и всего вот этого прочего. Но, тем не менее, когда женщина сидит с ребенком, и вот история, которую я рассказывала в прошлой части программы про Милана, который тоже и там и пахал, и вот это все, она про то, что это не просто сидишь дома, это не то, что ты там себе маникюрчик такой делаешь и смотришь любимый сериальчик под бокал шампанского с клубникой. Нет, это тяжелая работа. И действительно, женщина, когда говорит о том, что она устает, она действительно устает. Потому что... Можно, не помыв полы, не помыв посуду, не приготовив ужин, а просто находясь с ребенком, который капризничает, которому сейчас надо лопатку, а через минуту божью коровку ловить, который все время просится на ручки. Это действительно тяжело и изматывает, и это труд, который тоже требует уважения.
Я
про это, да?
Ну да, да, конечно. Мне кажется, просто мы сегодня говорим какое-то важное количество тезисов, которые, может быть, не являются, ну, такими откровениями и там не раскрывают свет небес, но просто очень правильно, чтобы они периодически звучали в нужном контексте и с нужными разъяснениями.
Что мы про инструменты хотели поговорить, про восстановление.
Давай.
Я вот хотела к этой теме вернуться, потому что, во-первых, что самое важное, это проблема ведь не только в том, что мужчины не признают за женщиной право уставать. Проблема в том, что женщина сама за собой это право не признает.
Да.
Потому что я сама по себе прекрасно помню, я думала, ну, я такая бойкая, бодрая девушка, я сейчас, мне няня не нужна, сейчас и то, и все, и ребенком под мышкой магазин. А потом я обнаружила через 3 месяца, что вообще нифига я не эгеги, потому что там ребенок не спал, не ел, в общем, были свои особенности, которые привели меня вот в это первое мое выгорание. И да, женщине надо признать, что я устала от того, что я мама, мне тяжело, мне нужна помощь, и в первую очередь говорить об этом с мужем, говорить об этом со своим партнером, и это прям золотое правило семьи, особенно с маленьким ребенком, выделять себе хотя бы раз в неделю полчаса на чай, когда вдвоем вы говорите друг другу о проблемах, слушаете друг друга и пытаетесь понять и посочувствовать друг другу. И в результате этих, да, результат этих разговоров может привести к тому, что это будет лучшей профилактикой выгорания ever. Если женщина в себе это признает, то она признает в себе и право на отдых. Да? Мне там час в неделю нужно пойти просто погулять в парке. И лучше еще до того, как появился ребенок. Но на самом деле это вообще всегда хорошо иметь под рукой, потому что мы сейчас много говорим о мамах маленьких детей, но выгорание может произойти не только в этой ситуации. Может родиться второй ребенок. Или ребенок пошел в школу, и это может быть очень большим стрессом для семьи. Или любые какие-то другие изменения произошли. Муж потерял работу, да, бабушка заболела, или кто-то из родственников умер. Этих обстоятельств, там, развод, их миллион, которые могут родителей привести в довольно тяжелое эмоциональное состояние и в это родительское выгорание. Поэтому это актуально не только для молодых мам. И для себя составить такой список ресурсных занятий. А что действительно вам нравится? Потому что родительское, ну, как бы вообще выгорание, оно характеризуется тем, что ты перестаешь понимать вообще, что тебя радует. Ты как бы танцы, вот я люблю танцы, но ты даже не вспомнишь об этом, а если вспомнишь, скажешь, ну, нет. И мы тоже на последней встрече с мамами говорим, слушайте, ну, вот хорошо, я делаю то, что меня раньше радовало, а оно меня не радует. И это прям нужно вот заставлять себе вот эти кусочки, прям заставлять, выбирать и делать. И да, оно не будет радовать сразу. Это не то, что сразу раз такой, я пошел, и мне сразу полегчало. Полегчает не сразу. Но делать обязательно нужно. И я, мой собственный опыт как раз про то, что у меня довольно тяжелый был период именно после развода, я об этом уже упоминала. И я помню, что в какой-то момент я поняла, что надо поехать в поездку. И эта поездка на море, она меня совсем не радовала. Но сейчас из точки ресурса, я понимаю, что она была тогда жизненно необходима, переключиться, поменять картинку. Хотя в тот момент вот у меня не было ощущения, что это была правильная инвестиция.
Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что очень важный пласт нашего разговора – это история про то, чтобы научиться не стараться ежесекундно быть идеальными? И, в общем-то, если я правильно тебя услышал, то зачастую проблема наступает, когда, ну, ты, в общем, понимаешь, что нет, я что-то не могу делать, и это усталость, это опустошение, но не прокипятить сосочку же нельзя. Не прокипятил сосочку, все,
Гарварда тоже не будет. Я вот сейчас мог бы присесть там чая выпить, но еще полы не помыты. Да, и это тоже такая тема гиперфункциональности, она присутствует. И нужно прям себе, можно, тоже у нас в книжке есть список вопросов, которые хорошо себе время от времени задавать. А что я сейчас чувствую? Как я себя сейчас чувствую? Со мной вообще все в порядке? Потому что мы можем обнаружить, что у нас вообще-то весь день болит голова к концу дня, когда уже раскалывается так, что ты можешь только в обнимку с унитазом провести вечер. А если бы ты заметил это раньше, то ты бы или пошел, полежал, душик принял, таблетку выпил, и к вечеру с тобой было бы все в порядке. То есть вот этого навыка как бы мы не очень сами с собой в контакте. И особенно вот в этом дне сурка, когда ты бегаешь нон-стопом с сосочками, с детьми, то ты об этом забываешь. А это важная история. Ну, в принципе, мы же говорим про современного человека, который в этом забеге существует, вне зависимости от того, есть у него дети или нет. Вот это важная история, которую нужно уметь каждому. Спросить себя, а что сейчас со мной? И нуждаюсь ли я в какой-то помощи и поддержке? Что могу для себя сейчас хорошего сделать? Это прям супер навык.
Ну, я правильно понимаю, что это, в общем, тоже некоторая сознательная работа.
Абсолютно.
Которая, во-первых, требует времени, да, то есть это не история про то, что набегу от метро до автобусной остановки, а, так, ну что, у меня все хорошо, ну да, вроде все хорошо, бегу же до автобусной остановки, значит, все хорошо.
Слушай, ну это довольно простая привычка, но действительно привычки, их нужно включать, вот такие здоровые привычки в свой рацион. И, да, менять там патологические привычки на хорошие, это, конечно, требует воли. И если мы говорим про крайнюю стадию выгорания или про депрессию, то, конечно, там человек сам себе не в состоянии помочь, и это нужно уже участие близких людей. Или там какое-то волевое усилие донести себя до специалиста и получить поддержку. В книге у нас есть разные истории мам в разных обстоятельствах, и в том числе Людмила Петрановская сама рассказывает о том, как она с первым ребенком переживала это родительское выгорание. Если бы ее муж не заставил в какой-то момент пойти к психиатру и начать принимать препараты, то неизвестно, была бы у нас Людмила Петрановская сейчас или нет. И это было решение родственников, да, И она говорит, что действительно ей тогда это помогло, потому что она была в очень тяжелых состояниях.
Расскажи, пожалуйста, как раз хотела тебя спросить про людей, которые смотрят на это со стороны. Муж, родители, не знаю, друзья и подруги. Как понять, что происходит что-то не то, и что ответ на вопрос «ты вообще как?» Да, норм, чуть-чуть подустал, устала. Что, ну, в общем, за этим ответом скрывается что-то совсем другое.
Угу. Если мы говорим о крайних степенях и стадиях, когда действительно уже без помощи специалистов человек не справится, то там начинаются физиологические изменения. Человек начинаются проблемы со сном, или он хочет все время спать, и сонливость, или наоборот начинается депривация сна. Он не может уснуть, и очень быстро просыпается, и там многократно просыпается за ночь, он перестает есть, и там или меняются пищевые привычки, то он, или он совсем не ест ничего, или наоборот начинается такой активный жор. Да, зажор вот этой истории. И это серьезный повод беспокоиться, потому что, скорее всего, там уже без медикаментов не обойтись в этой ситуации. Но, в принципе, если есть ощущение, что человек засыпает уставшим и просыпается уставшим, если человек не в состоянии отдохнуть, это тоже серьезное основание для того, чтобы сказать: слушай, пойдем-ка мы вот сходим вместе к психологу или к психиатру, или хотя бы к невропатологу.
А если человек не очень готов признавать существующую проблему?
Слушай, ну мы что тут можем сделать? Посочувствовать, ну как бы, а что? Он взрослый человек.
Дать ему понять, что не все на самом деле в порядке.
Дать ему нашу книжку и все.
Тогда напомни еще раз, как она называется.
«Мама на нуле. Путеводитель по родительскому выгоранию». Мы специально ее сделали таким образом, что даже мама, у которой мало времени, ее может прочитать, потому что она сделана короткими такими главами. Там есть истории выгорания разных мам в разных обстоятельствах. Мы их протегировали, то есть можно найти ту, которая созвучна тебе в этот момент. Там есть небольшие главы специалистов про проблемы со сном у ребенка, это частая проблема маленьких детей и у матери, про то, что такое вообще ресурс, про агрессию, потому что очень часто агрессия сопровождает усталость, и мама тоже начинает себя винить за то, что она срывается на ребенка. Там есть техники от психотерапевта Павла Лебедько. Он рассказывает о таких трансовых техниках, как быстро, там, за минуту, за две привести себя в порядок. Это тоже такая сейчас набирающая популярность тема работы с подсознанием, с ресурсами подсознания. И тоже мне кажется, что в рационе современного человека и мамы особенно эта история должна быть. И там есть прям конкретные упражнения, конкретные медитации, которые могут помогать. И я, например, сама их использую и очень, очень ими дорожу, очень их люблю. Есть у коуча статья одна, Юлия Бурлакова написала про необходимость картинки светлого будущего, потому что вот тот день сурка, он еще характеризуется тем, что тебе кажется, что так будет всегда. Хотя твой разум говорит, ну, конечно, нет, но при этом ты понимаешь, что все, вот жизнь кончилась, и это вот все, что у меня осталось. И там есть тоже упражнение про то, как себе эту картинку построить и как к ней туда отползать.
Скажи, пожалуйста, вот мне кажется, что есть такая история про людей, которые очень любят, не знаю, слушая выступления психологов по радио или читая книгу, тыкать пальцем и говорить: о, прям вот как у меня. Угу. И при этом, с другой стороны, психологов, которые, там, приходя на радио и там, не знаю, занимаясь написанием статей, в общем, всегда, ну, прям совсем артикулированно или где-то между строчек говорят: слушайте, вот на самом деле у всех все очень по-разному, и не спешите вот прямо принимать это как скрижали, данные вам на горе Синай, потому что, ну, вот как бы не факт, что эти скрижали вот вам дали, а не просто вы тут рядом случайно оказались. Как с вот этой, ну, кажущимся мне разногласием быть, там, не знаю, читателем книжек, читателем сайтов, слушателем радиопрограмм?
Слушай, ну, конечно, всегда индивидуальный подход, он лучше всего. Вопрос в том, что он не всегда доступен. психолог и там регулярная особенно терапия – это ресурс, требующий времени и денег, и не всегда он есть. Собственно, если говорить про нашу книжку, то мы специально там собрали разные истории, чтобы было узнавание у разных людей. И наша задача в первую очередь обратить внимание на то, что, смотрите, это бывает у многих, это бывает вот здесь, здесь и вот здесь. Это значит не то, что вы там плохой родитель, а это значит, что вы нуждаетесь в помощи. Вы можете себе помочь так, так и так. Выберите подходящий для себя вариант, начиная от похода к специалисту, заканчивая просто какими-то быстрыми медитативными техниками. Опять же, приведу в пример свою историю. Когда я разводилась, у меня не было возможности ходить на терапию, да, просто финансово не было возможности. Я купила себе книжку «Осознанность», за 500 рублей, а там восьмиступенчатая программа по техникам светской медитации, не связанная ни с какими там философскими бы или религиозными направлениями. И я по этой книжке шла и каждый день делала эти практики, и я понимаю, что для меня это было мощным ресурсом, поддержкой и выходом. Но подойдет ли это всем? Наверное, нет. Конечно, каждый должен для себя маршрут прокладывать. И мы в своем проекте говорим про то, что единственного и правильного решения нет, и у каждой семьи свои решения и свои выборы.
Скажи, пожалуйста, а насколько, с твоей точки зрения, мешающий и неправильный, и, не знаю, неправильно направляющий, до сих пор существующий в массовом сознании тезис, что, ну, слушайте, медикаменты, психологи, медитации, книжки про осознанность, это, ну, вот прям когда совсем...
И для странных людей,
да,
еще.
Катастрофа и коллапс. Вот, а нормальным людям нужно как бы чайку, ну, в крайнем случае, вина попить, сходить подышать, киношку веселую посмотреть, и вы что, какие медикаменты? Медикаменты для сумасшедших.
Ну, действительно, такая история существует, что у нас на профессии психолога в меньшей степени психиатра есть такая стигматизация, что это для психов, а для нас, здоровых людей, это не подходит. Но я уже про это говорила, что нервная ткань – это тоже ткань. И она... Да, и плюс, опять же, давайте вспомним прекрасную историю нашей страны, где психиатрия была...
Карательной.
Да. Поэтому, конечно, вот этот отпечаток сознания, он до сих пор остается. Но, тем не менее, нервная ткань иногда требует восстановления, и это восстановление можно поддержать тем, что вводить в организм определенные вещества. И если найти правильного психотерапевта, и многие сейчас об этом, кстати, пишут, я буквально сегодня читала историю Аси Долины, это журналист и блогер, она рассказывала как раз про свою депрессию и как она счастлива, что она вовремя пошла к психотерапевту, вовремя выпила эти препараты, потому что неизвестно вообще, сохранилась бы она, да, как человек и личность, если бы она это тогда не сделала, потому что ситуация была очень и очень тяжелая, и бывает... И при том, что она нормальная, как бы здоровый и успешный во всех смыслах человек. А про медитации, книга «Осознанность», ее написали два британских любимых наших ученых, и они рассказывают о том, что они очень просто и доступно объясняют все эти механизмы, и они рассказывают о том, что мозг работает в двух режимах, да, вот в режиме, когда мы все обдумываем, аналитика такая. В другой книжке «Ловушка счастья» тоже одного новозеландского, по-моему, психолога, там это называется позиция «Я мыслитель». И есть вторая опция, в которой мозг работает, это то, что называется трансовым состоянием. Там прям меняется тактовая частота. И это можно назвать еще позицией «Я наблюдатель», когда нет анализа, а есть просто наблюдение. И вот в этой второй позиции, которая, состояние, которое достигается в медитации, оно на самом деле очень доступное, всем знакомое, и простое, мозг отдыхает и восстанавливается. И если мы все время, вот как белка в колесе, находимся в позиции «я мыслитель», и мы все время думаем, 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 то мы очень устаем и не восстанавливаемся. А если мы сделаем несколько пауз в течение дня трехминутных и помедитируем. А что такое медитация? Медитация, например, наблюдение за дыханием. Самая простая, самая базовая медитация, да. Сейчас можем с тобой провести сеанс медитации, если хочешь. Просто сесть, закрыть глаза и понаблюдать за тем, как ты дышишь. Как воздух входит, как выходит. И это уже будет отдых и ресурс.
Класс.
И в этом, да, нет ничего для особенных людей.
Спасибо тебе огромное. Анастасия Изюмская, основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей Family Tree, была у меня сегодня в гостях. Меня зовут Никита Белоголовцев. Слушайте радиостанцию «Говорит Москва» и читайте Мел FM. Всем пока!